Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Весна, 1 марта, понедельник, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. И вот, кстати, из новостей, которые в эти минуты появляются, во Франции теперь есть первый бывший президент, который получил реальный тюремный срок. Суд Парижа только что приговорил Николя Саркози к 3 годам тюрьмы, 2 из которых условный срок. И еще раз напомню, в первых же сообщениях подчеркивается, это первый бывший президент Франции, который получил реальный срок. Следим за развитием ситуации. Параллельно еще много важных сообщений. Вот, например, сообщение по поводу того, что происходит на МЦД-2. Более 10 электричек там опаздывают сейчас из-за повреждения кабеля. Если вы планируете поездку по МЦД-2, имейте это в виду. Другие новости, которые в эти минуты появляются, это заявление одного из партийных лидеров «Единой России» Турчака. Региональные группы в партийном списке этой партии возглавят губернаторы, действующие бывшие министры и другие политические тяжеловесы. Турчак при этом прогнозирует обновление партийного списка партии на 50%. Тоже срочное сообщение. Ждем обновлений уже в ближайшее время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление о том, что число финансово пострадавших из-за пандемии граждан России увеличилось вдвое. Можно ли верить подобного рода заявлениям? Первая история. А вторая история – заявление о том, что с сегодняшнего дня прекратила действовать упрощенная процедура, введенная на время пандемии по поводу, что называется, удаленного оформления детских пособий к начислению. Теперь все, снова надо собирать документы, идти в офис, там все это сдавать, утверждать и так далее. А нельзя было оставить, если это работало? Об этом поговорим через 10 минут. Следим за пробками в Москве. Давайте посмотрим. 657 тысяч автомобилей по городу передвигается. По данным ЦОДД, это на 23% больше, чем было в прошлый понедельник. Но прошлый понедельник, вы помните, он был выходной день. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. И про пробки. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в городе сейчас в 4 балла. Предполагается, что к 5 будут 5-бальные пробки, к 6 – 6-бальные, и к 7 – пробки в 7 баллов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
«Коммерсант» сегодня пишет о том, что число финансово пострадавших из-за пандемии граждан России увеличилось вдвое. А, правда, это граждане сами о себе так говорят. В сентябре о денежных потерях заявляли 27% опрошенных, к январю их стало 53%. 16% граждан, чьи доходы, как они говорят, не пострадали, начали при этом жестко контролировать траты и экономить. Ссылается «Коммерсант» на исследование компании «Нильсон». По данным экспертов, 62% граждан России на сегодня говорят о том, что готовы покупать любой товар со скидкой, вне зависимости от бренда. 20% ищут самые дешевые наименования. В X5 Retail Group, это вот пятерочка, перекрестки, этой компании принадлежат газете, подтвердили, что сегодня для потребителя цена – это главный критерий при выборе продуктов и товаров повседневного спроса. И в Ашане, как пишет сегодня «Коммерсант», зафиксировали повышенный интерес покупателей к скидкам и промо-акциям. Но мы вернемся к первой цифре. О денежных потерях в результате пандемии заявили 27% опрошенных. К январю таких стало уже 53%. У нас телефонное голосование прямо сейчас. 134-21-35. За время пандемии ваши денежные доходы упали. Вы можете говорить о денежных потерях. 134-21-35. Денежные доходы упали. Меньше прежнего. 134-21-36 не изменились или стали больше, даже без учета инфляции. Но вот даже если вот просто в абсолютном измерении денег стало больше. 134-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8. Этот номер набирайте. Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 925 48 94 8. Это СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Костя из Митина. Ну, вообще, да, доходы упали. Причем мы-то...
Относительно или абсолютно, Костя?
Да-да.
Относительно или абсолютно?
Относительно сильно упали, абсолютно немного упали, вот так.
То есть, грубо говоря, если в прошлом, год назад вы получали 100 рублей, то теперь 95.
Ну, теперь где-то 85. Вот так,
вот так даже. Сказал. Я понял, спасибо. Голосование продолжается о себе. Каждый о себе говорит. Я понес денежные потери. За последний год мои доходы уменьшились. 134, именно абсолютно. 134, 21, 35. Было 100 рублей, теперь 85. Или 90, или 95. Но вот в абсолютном режиме уменьшились доходы. 134, 21, 35. Не уменьшились. 134, 21, 36. Или даже не изменились. 134, 21, 36. Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий». Он с нами на связи. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, людей спрашивают, были ли у вас денежные потери. Они говорят, были денежные потери. Насколько можно доверять таким заявлениям?
Ну, в принципе, естественно, можно доверять примерно в том же плане, в каком вообще можно доверять, когда люди в чем-то признаются или о чем-то рассказывают. То есть, естественно, какие-то люди в данном случае, как считается, преувеличивают, какие-то, наоборот, преуменьшают, вот, но в среднем, если нет какого-то, так сказать, серьезного направленного общественного давления, общественного мнения, там, что какие-то ответы более правильные, какие-то менее правильные, то как бы считается, пока нами, социологами, что врущие в сторону увеличения и врущие в сторону уменьшения, они как бы взаимно компенсируются, и в итоге получается более-менее, так сказать, реальная цифра, отражающая распределение по выборке в целом.
Подождите, Алексей Валентинович, вот если мы задаем вопрос, стали вы ли вы во время пандемии получать меньше, найдутся люди, которые скажут, а я стал получать больше, и будут врать?
Ну, почему? Конечно, кто-то скажет, потому что он считает, что он таким образом как бы хвастается. Потом здесь еще момент, кстати говоря, может быть тот, что субъективное представление о больше-меньше, оно тоже у разных людей отличается. Причем оно отличается даже у одного того человека, но в зависимости от времени. То есть может получиться так, что, допустим, там, допустим, в прошлом году у человека была куча неприятностей, и там жена ушла, проблемы с детьми, угнали машину и так далее. И он считал, что, значит, у него все плохо. А в новом году у него все наладилось, нашел новую жену, там, купил новую машину. И доход у него, может быть, остался тот же самый, но субъективно он считает, что он стал лучше, и денег у него тоже стало больше. Такое тоже может быть.
Но тогда зачем вообще подобного рода социологические исследования, ведь они ничего не показывают?
Ну, то есть, в принципе, это такой, можно сказать, философский вопрос. И есть действительно целая школа, которая отрицает количественные опросы, в принципе, потому что непонятно, что они означают там. Ну, самый яркий пример, это вот недавно был крупный опрос по разным странам об отношении к расизму. То есть спрашивали там разных жителей, как вы отнесетесь, если рядом с вами поселится представитель иной расы. Так вот, по этому опросу получилось, что на первом месте там жители Индии оказались самые нетерпимые расисты, а на последнем месте по расизму оказались граждане США. Там просто 0% сказали, что они будут недовольны. Ну, то есть понятно, что, так сказать, в данном случае играют только те самые внешние факторы, внешние причины, когда люди просто боятся говорить о своем реальном.
Хорошо, одно дело бояться, но так или иначе, раз они боятся о чем-то говорить, все эти опросы показывают некие общественные настроения. И вот тут можно говорить о том, что это и есть общественное настроение, люди хотят, чтобы все думали, что им стало хуже.
Тут вот опять-таки, да, непонятно в данном случае соотношение того, что люди хотят все-таки сообщить как бы о своем настроении, о своем восприятии и того, что реально произошло, так сказать, в числовом масштабе. Поэтому, в принципе, конечно, все подобные опросы принято всегда соотносить с какими-то количественными данными материального характера. Ну, допустим, там те же самые данные Росстата о доходах граждан. То есть это часто сильно различается. То есть по Росстату, допустим, доходы растут, а по мнению граждан доходы падают. Такое тоже вполне может быть. Потому что ведь еще к тому же на рост доходов, на восприятие роста или падения доходов влияет помимо самих доходов еще и цены. То есть, допустим, твои доходы выросли, но цены выросли еще больше. И это означает, что при формальном росте ты ощущаешь это как падение, что у тебя стало меньше денег, а не больше. Такое тоже может быть.
Ну и еще одно. Если людям какой-то части граждан свойственно либо ухудшать свою реальную ситуацию, либо улучшать ее, с точки зрения доходов, а с точки зрения того, что вот 62% говорят о том, что готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда. Ну, то есть, вроде как, общественное настроение обычно скорее сблизилось к варианту заявления «я покупаю только лучшее».
Ну, здесь, на самом деле, опять-таки, это тоже выдает такие более широкие такие мыслительные тренды у населения. То есть, когда люди говорят, что я, значит, готов покупать товары со скидкой, это, в принципе, даже говорит не о том, опять-таки, что у него там стало больше или меньше денег, это очень субъективно в данном случае, но это говорит о том, что человек уже настроен экономить, настроен деньги придерживать. Вот об этом мы говорим. То есть, опять-таки, это должно быть представление не количественное такое, что мы прям, так сказать, с линейкой подходим, а качественное. То есть люди настроились больше экономить. И вот об этом нам такие опросы как раз говорят. То есть тут просто важно понимать, что все такие опросы, они говорят не какие-то цифры, которые мы можем измерить, было там количество денег в кармане, а о том, это говорит о том не о том, что в карманах, а о том, что в головах у людей.
Причем вот даже причем получается даже не столько, что в головах, сколько чтобы люди хотели показать, что у них в головах.
Да, но, кстати, тут, конечно, есть и национальные все-таки особенности, тоже, безусловно, проявляются. Вот я по своему опыту социолога все-таки могу сказать, что в массе, я провел там в свое время там массу фокус-групп, тоже исследований, по всей России причем, и у меня вот такое сложилось вот лично мое ощущение, что все-таки наши люди, может, это такой северный менталитет, как-то больше склонны прибедняться. То есть, в принципе, как бы, если в целом люди склонны свое состояние и вообще свои, так сказать, возможности преуменьшать и пожаловаться.
Спасибо. Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий». Напомню, по данным Nielsen IQ, Коммерсант именно на эту компанию ссылается, 53% говорят, когда их спрашивают, что они понесли денежные потери из-за пандемии. 27% говорили, что понесли денежные потери в сентябре, когда их спрашивали. Нам свойственно прибедняться, говорит Алексей Рощин, ссылаясь на собственный опыт, а нашей аудитории еще больше. 78% говорят о том, что они понесли финансовые потери из-за пандемии. Стратегический инвестор пишет, жить стало веселее и богаче, когда жена ушла. 235-й предлагает смириться хотя бы с тем, что денег стало уходить больше на продукты, ведь это же факт. Как вы считаете, у меня зарплата была 35, с этого года стало 36. Доход стал больше, жить стало лучше, жить стало веселее. Николай, мы никак не считаем, мы как раз, я специально ставил этот вопрос таким образом, чтобы вот вы с доходом 36 против 35 должны были бы признаться в том, что вы не пострадали. Но вы ведь уверены, что вы пострадали, и вы, скорее всего, голосовали иначе. Хотя формально были должны голосовать не так, как голосовали. Панк 13, ты будешь хвалиться, что все хорошо. К тебе придут и спросят, почему это у тебя все хорошо. Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Прошу. Спасибо за эфир. Если конкретно про свой случай... Алло.
Да-да-да, да, прекрасно.
Если конкретно про свой случай, да, то я могу констатировать такую ситуацию, что вот в самый эпичный момент эпидемии, развития ее в прошлом году, мои доходы, в принципе, совокупные мои доходы семьи начали увеличиваться, и вот на данном, увеличиваться, соответственно, на данном этапе они увеличились где-то практически в 3 раза. И этим, на самом деле, я, может быть, слишком громко скажу, да, но тем не менее, я в хорошем смысле слова благодарен этой пандемии. Потому что, когда твое сознание замкнуто в восприятии окружающего мира и, значит, невозможности продать за хорошие деньги свой опыт, свои знания и свой навык, ты по-другому мыслить не можешь. А в условиях этой пандемии, лично для меня, например, как и для моей супруги, открылась уникальная возможность удаленной работы. И у нас сейчас у обоих по 2 работы, одна из которых основная, а вторая удаленная. И тем самым мы увеличили совокупный доход практически в 3 раза.
Но вы же понимаете, что таких, как вы, единицы?
Нет, я думаю, нет. Потому что если сейчас обратиться к всем известным источникам, где регистрируются работодатели и осуществляют поиск своих сотрудников, то там, по моему личному опыту, опять же, до пандемии это практически постоянная занятость и в офисе было указано, а сейчас либо 50 на 50, либо сразу указано удаленно. То есть, соответственно, эта сфера для нас начала активно сейчас развиваться. Если человека не смущает работа на удаленке, и он может хотя бы самоорганизоваться лично для себя, то эта возможность открывает ему как минимум перспективы работать на двух местах, потому что действительно хватает на удаленке, на двух работах времени, чтобы покрыть те или иные потребности работодателя.
Такое очень редко бывает. Мы через Телеграм и через СМС-портал получаем сообщение. Так вот, пока вы говорили, через Телеграм приходит сообщение из Питера, кому война, а кому кукиш с маслом. А через СМС-портал от 235-го, буквально с разницей 8 секунд, кому война, а кому мать родна. То есть... плохо вас воспринимают.
Ну, опять же, я к критике любого формата, как к поощрениям, отношусь абсолютно спокойно. Если люди так считают, я абсолютно не против. Мне главное, это благополучие лично мое и моего окружения, в данном контексте моей семьи. И, соответственно, я на это ориентируюсь. А, ну, критиковать-то мы все можем. Надо что-то делать для того, чтобы положительный
эффект получал. Спасибо. Алексей Морозов, который вечно недовольный у нас, пишет: врать не собираюсь, но заработал за прошлый год больше, чем за 2019. Это же не значит, что в этом году тренд роста заработка сохранится. Нет, но мы-то как раз и спрашиваем, что было в прошедшем году. Просел немного, пишет Банк 13, но ведь на отпуске это тоже сэкономил. Тоже подход. Последний звонок по этой теме. Напомню, число финансово пострадавших из-за пандемии граждан России, как они о себе говорят, увеличилось вдвое, до 53%. Об этом пишет Коммерсант. Мы проводим свое голосование. У нас и вовсе 78% получается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Не, ну тут, понимаете, как в казино получается. Всегда где-то слышен звон монет, что кто-то выиграл, понимаете? Но в целом все равно все понятно, что кто-нибудь, вот нет такой ситуации,
нет, так
чтобы
это понятно.
Не было выигравших. Вот, поэтому, конечно, так судить нельзя. Но если объективно расценивать, он не мог никак вырасти доход, потому что если измерять доход в мере стоимости, коей в современном мире является доллар, то доход, несомненно, упал у большинства, если не сказать, ну, практически у всех.
Ну, есть одна спорная история, вы все покупаете в рублях, мы уже неоднократно это говорили, спорить не будем. 365-й пишет: с апреля прошлого года получал 63, до этого получал 80, в январе этого года уволили, сейчас в результате получаю 50.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России поменялись правила начисления детских пособий. Как сегодня сообщается, с 1 марта прекратила действовать упрощенная процедура, которую ввели на время пандемии. Теперь начисление детских пособий автоматически проводить не будут. Требуется снова подача заявления. Речь идет о пособии на детей до 3 лет в семьях с доходом ниже 2 прожиточных минимумов. Родителям, ребенку которых исполнится год, теперь нужно опять собрать и лично подать бумаги для социальных выплат, чтобы льготу продлевать. Также нужно делать при достижении ребенком 2-летнего возраста. То есть каждый год это нужно будет делать. Еще нужно будет информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. Об этом пишет сегодня РИА Новости. К нам присоединяется Алексей Зубец, он директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Но если это работало во время пандемии, почему это нельзя оставить? Ведь удобно.
Смотрите, значит, понятно, что вот эти пандемийные мероприятия по поддержке многодетных семей, там, до 7 лет, безработных, малоимущих семей, это были дополнительные вливания, которые стоили там казне, там, сотни миллиардов рублей. И этих лишних денег в казне нет. Если их оставить, то тогда надо будет повышать налоги. А повышать налоги в предвыборный год, понятное дело, никто не будет. Их и после этого не будут повышать, потому что и так налоги считаются очень высокими в нашей стране. Но бизнес считает, население тоже так считает. Хотя есть страны, где налоги выше. Но неважно. И в связи с этим, для того, чтобы не вводить бюджет в дополнительные расходы, эти меры постепенно не то чтобы сворачиваются, но часть из них сворачивается, то есть это были антикризисные меры, а вот эти меры, связанные, например, с многодетными семьями, которым теперь придется снова подавать там заявление каждый год, причем показывать документы по уровню дохода, справки там брать в бухгалтерии. На вот эти истории, они должны быть как-то приведены в божеский вид, и люди должны действительно показывать, что у них тяжелое материальное положение. Кроме всего прочего, надо понимать, что экономика наша сейчас на подъеме, а третий, четвертый кварталы в России были очень хороши, ну, на фоне предшествующего спада, понятное дело. И вот такие антикризисные меры поддержки всех подряд, там, бедных, безработных и так далее, ну, считается, что их надо вводить в какое-то русло и не расходовать лишних денег. Поэтому документация будет нужна для проверки вашего или чего-то там статуса бедной многодетной семьи.
Наверное, так. Но ведь сегодня же Мишустин говорил о том, что будут создавать единую цифровую платформу, которая позволит оформлять все социальные пособия и выплаты в электронном виде. Причем в этом году уже в 7 субъектах Федерации будет делать. Так, может быть, можно было подождать до времени работы этой и сохранить хотя бы частично? Или это действительно настолько дорого для бюджета?
Смотрите, тут надо понимать, что вот та информационная система, о которой мы сейчас вы сказали, эта система не более чем справочник, и специальных денег на пособие она не генерирует. Там есть пособия, которые выдаются по факту, а есть пособия, по которым все равно вам придется нести справки с бухгалтерии об уровне дохода. То есть эта информационная система не снимает с вас необходимость предоставлять документы. Вот. Другое дело, что их будет меньше. Но вот по всяким пособиям вам все равно, даже при наличии такой информационной системы, придется доказывать статус там бедной семьи. Поэтому это не панацея, и она не спасет людей от сбора справок. Вот. И не факт, что она будет введена в ближайшее время, потому что я просто немножко в курсе работы над этой системой, и она там не готова и наполовину, если так говорить честно.
Спасибо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто оформлял детское пособие вот таким образом удаленно в течение 2020 года, и кому теперь придется повторять это уже в очном варианте. Объясните, как это работало, чем это чревато для вас. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, знаете, я не оформлял, но я полностью согласен. Я бы к вот этим всем проверкам добавил бы еще и расходы. Почему? Потому что у нас сейчас появилось очень много, знаете, людей, которые ездят на иномарках чуть ли не бизнес-класса, которые являются малоимущими. И вот по факту это так. Поэтому нужно ужесточать, помимо того, что каждый год подтверждать, нужно ужесточать, надо проверять не только, чтобы ты мог доказать, да, потому что справку на работе я могу договориться, там, грубо говоря, сделают любую. Нужно проверять еще расходы. Если у тебя расходы выше твоих доходов, ну, какой ты тогда малоимущий.
Ну, вот
если
смотрите,
у тебя квартира, выпустить, у тебя куча кредитов.
Смотрите, мы же понимаем с вами, что львиная доля граждан, которые получают такие пособия, все-таки на самом деле малоимущие. А проверять каждого будет довольно дорого.
Ну, а с чего взяли, что это львиная доля?
Вот, а вы полагаете? Смотрите. Я понял, вы так не думаете. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня дочь подавала заявление на оформление детского пособия. Ей было отказано. У ней двое детей.
Из-за
того, что большая материальная нагрузка. То есть у ней в собственности квартира есть. И на этом основании ей было отказано. То есть, чтобы получить это пособие, надо быть безработным. И жить на трех вокзалах.
Почему это на трех вокзалах? Вы думаете, только безработные и те, кто живет на трех вокзалах, получают пособие? Думаю, что это тоже не так. 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, в России с сегодняшнего дня изменились правила начисления детских пособий, которые действовали во время пандемии. Это была упрощенная процедура, введенная на время пандемии, и, судя по всему, вот вроде как пандемия еще не закончилась, но вот эти упрощенные правила закончились уже. Начисления больше не будут проводить автоматически, требуется подача заявлений. Это пособие на детей до 3 лет в семьях с доходом ниже 2 прожиточных минимумов. И в год, и в 2 теперь нужно будет собирать полностью документы и доказывать, что ты имеешь право на получение такого пособия, лично посещая офис. Как же он хочет? Есть квартира, продай или сдай, это Алла из Северного Тушина. Но это всегда, если у кого-то что-то есть, то кому-то другому это обязательно не нравится. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Понедельник, 1 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Вместе с вами следим за тем, что творится на московских дорогах. 669 тысяч автомобилей по ним передвигаются. Это на четверть больше, чем в прошлый понедельник. Но тогда был выходной день. В 4 балла и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию прямо сейчас на московских дорогах. Перспективы выглядят следующим образом. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7 баллов. Это максимум на сегодняшний день. Две темы, которые мы будем обсуждать. Одна из них как раз с дорогами связана. Сегодня появились сообщения, что водителей, которые перекрыли движение на Варшавском шоссе, сотрудники ГИБДД задержали и выписали им протоколы. Что положено, когда люди перекрывают реально движение, как это было на Варшавском шоссе? Об этом поговорим прямо сейчас. А вторая тема для обсуждения — это фрагмент программы «Личные обстоятельства» нашей радиостанции, которая была в эфире в субботу в 19, там психологи разговаривают, и вот психолог назвал наиболее комфортный для жизни этаж. Как вы выбираете этажи для проживания, об этом поговорим через 10 минут. Но прежде чем мы перейдем к этим двум темам, есть еще одна.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня много говорят о Твиттере, вы знаете, да? В Роскомнадзор рассказал о том, что Твиттер довольно часто много, по-моему, около 3000 раз не реагировал на соответствующие требования подчиниться российскому законодательству. И вот 2 часа назад появилась новость. В Госдуме призвали блокировать Твиттер в России за отказ удалять запрещенную информацию. Американская социальная сеть злостно нарушает законодательство, это по ТАСС. И вот зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Мария Мукобенова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала владельцев сервиса микроблогов неукоснительно соблюдать законы Российской Федерации. И, по сути, речь идет о том, что нужно... Она говорит, несущественные почти все налагаемые штрафы. И, соответственно, призывает блокировать Твиттер за отказ удалять запрещенную информацию. Пока мы будем с вами обсуждать другие темы, я предлагаю вам принять участие в голосовании. Оно очень простое, телефонное голосование. Кто пользуется Твиттером? 134-21-35. Пользуетесь Твиттером? Может быть, у вас есть там соответствующий аккаунт? Может быть, вы не открываете аккаунта, но все-таки пытаетесь что-то читать? Хотя, по-моему, в Твиттере это невозможно. В общем, вы пользуетесь Твиттером? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это голосование будет идти, а мы пока поговорим по поводу истории на Варшавском шоссе. Кто-нибудь видел, кто-нибудь не видел, но это произошло. Видео доступно в интернете, это можно найти. Сотрудники ГИБДД уже задержали водителей, которые перекрыли движение на Варшавском шоссе. Я попытаюсь описать, но это довольно сложно описать. Широкая многополосная магистраль, машины едут, и вдруг две машины разворачиваются, начинают ехать задом по магистрали, мешая ехать тем, кто едет за ними. При этом некий кортеж обгоняет по крайней левой полосе. Вот, все это было неправильно, да, на одной из машин была какая-то турецкая символика, если я не ошибаюсь, но нам-то важно понять другое. Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве сообщила, что автомобилистов задержали спустя час после того, как выяснили, что это были за личности, а номера успели, естественно, у всех же видеорегистраторы, номера были доступны, нашли их, в отношении мужчин составили протоколы об административных правонарушениях, в СМИ появились данные, что якобы это был такой свадебный кортеж, который часть свадебного кортежа давало ему возможность быстрее проехать. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль, здравствуйте.
Добрый день.
Там, говорят, резкое перестроение... Вообще, вы видео видели?
Да.
Ну так вот, там, говорят, были резкие перестроения и движения по магистрали задним ходом. Но, насколько я понимаю, Варшавское шоссе не автомагистраль.
Нет, конечно же. Но, однако, правила дорожного движения едины для всех. И здесь люди явно увидели все, что связано с тем, что их как-то не уважают, им мешают жить и так далее. Поэтому, соответственно, возник ролик, который вызвал какой-то резонанс. Что касается сотрудников ГИБДД, то они обязаны отработать эту информацию. Сам по себе видеоролик может являться основанием для возбуждения производства по делу, поводом. А дальнейшее развитие событий зависит уже от того, какой сотрудник полиции что здесь найдет.
Вы как юрист что находите?
Ну вот, например, разворот или движение задним ходом в тех местах, где такие маневры запрещены, может привести к штрафу 500 рублей. Это что касается водителя автомобиля, у которого на капоте было изображение турецкого флага. Однако, если говорить о том, что все дружно, безосновательно включили аварийные сигналы и просто-напросто перекрыли движение по Варшавскому шоссе, тогда здесь можно уже говорить о том, что здесь умышленное создание помех движения, и здесь уже штраф может составлять десятки тысяч, ой, вру, даже не десятки тысяч, я сейчас скажу поточнее. Статья 12.33 Кодекса административных правонарушений. Так, повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, либо технических средств организации движения, которые создают угрозу безопасности, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, может влечь за собой наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
А умышленность в данном случае легко доказать?
Но в данном случае мы видим, что организованная группа людей с использованием транспортных средств просто-напросто перекрыла Варшавское шоссе.
Тогда следующий вопрос. Мы видим, что организованная группа граждан. Усиливает ли ответственность то, что это были некие организованные действия в группе?
Я думаю, что это будет очень сложно доказать.
То есть мы вроде очень видим, но доказать это невозможно.
Да, и здесь говорить о том, что именно по этой статье будет привлечено какое-то лицо или какая-то группа лиц к административной ответственности, здесь проблематично. Я думаю, что сотрудники полиции так далеко не пойдут. Однако, наложение административного наказания за совершение одного события не отрицает возможность привлечения того же лица к административной ответственности за другое правонарушение. Таким образом, если в течение 2 месяцев... или же даже 3 месяцев, другие должностные лица, отличные от сотрудников ГИБДД, найдут в действиях участников этой акции какие-то составы других правонарушений, вполне реально привлечение к административной ответственности и по другим статьям Кодекса административных правонарушений. Например, вот один человек высунулся из люка автомобиля. То есть речь идет о том, что произошло нарушение правил перевозки пассажиров. Пассажир-то, выглядывающий из люка, он не пристегнутый. Другой наполовину корпуса выглянул из окна того же самого, другого автомобиля. Та же самая ситуация. То есть здесь изучение видеозаписи, они, в общем-то, могут повлечь за собой набор выводов. Ну и вы знаете, я считаю, что сама по себе проведение таких маневров во время свадьбы, оно, в общем-то, должно бы вызывать неудобства для самих молодоженов. С одной стороны, порадовались, а с другой стороны, наверное, немножко еще и карму подпортили.
Ну, то есть, во-первых, тогда смотрите, сразу несколько человек, Вадим, 719-й, Газолини так подписывается, они пишут о том, что, мол, это мелочевка. Ну, то есть, серьезно не накажешь за подобное?
Ну, то, что лично я вижу, это максимум 10 тысяч рублей штрафа. За умышленное создание помех движения. Это умышленное. Другое дело, что к этому наказанию можно привлечь каждого из тех водителей, которые запирали движение по Варшавскому шоссе. Мелочевка, ну извините, пожалуйста, но нужно быть разумным. Расстреливать за это не надо. Сажать в тюрьму, я думаю, тоже не актуально.
10 тысяч. Хорошо. Тогда второй вопрос. Это наблюдатель 953-й. То есть, если кто-нибудь другой, к примеру, в знак протеста против чего-нибудь, начнут как-нибудь неправильно ехать со скоростью 1 км/ч, это будет подобным же нарушением?
Каждая ситуация рассматривается самостоятельно. Необходимо доказать наличие самого правонарушения, состав правонарушения, виновность этого лица. А то в противном случае окажется, что у человека просто-напросто есть какая-то неисправность, из-за которой он не может ехать, двигаться быстрее. Поэтому тут нельзя загадывать наперед. Но гипотетически то, что вы сказали, да, вполне возможно.
Спасибо, Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, был с нами на прямой связи. Много сообщений. Для водителей на «Мерседесах» это копейки, они это будут повторять, уверен Евгений 287-й. Вы полагаете, Евгений, что если у тебя «Мерседес», то 10 тысяч для тебя не деньги? Мне кажется, вот зря вы так. А за повторное нарушение тут возник вопрос у Алекса. На «Адмстудио» пишет, что ему не нравятся чужие обычаи, вот я так перевожу.
Еще раз напоминаю о том, что прошу писать так, как это можно читать в эфире. Папа Шу требует, чтобы сказали обязательно, что у какой-то из машин слева был проблесковый маяк на крыше. 177-й пишет, подождите. То есть эвакуация машины за неправильную парковку со штрафом около 16 тысяч. Это когда это она в два раза подорожала? А за перекрытие дорог всего 10. Я не очень понял только, вот когда она в два раза подорожала. Может быть, я помню, все было 8-8-8, а теперь говорят 16. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Можно будет сообщить фамилии тех, кто так пошутил, чтобы подвергнуть их публичному осуждению и проклятиям. Не уверен, что это правильно будет сделать, что это по закону. Теперь дальше. Газолине не нравится, как устроено все у нас с законом в подобном случае. Вы только не забывайте о том, что если вам кажется, что у нас все неправильно с законом в подобном случае устроено, то не получится ли так, что это будет устроено более правильно, но как, в какой-нибудь момент будет обернется против вас. Вечно недовольный Алексей Морозов. Всем известна суровость российского законодательства. Погрозят пальчиком, да отпустят. Может быть, кому-то из них Щелбанов перепадет. Максимум. За такие штучки на дороге маловато. 10 тысяч, Алла из Северного Тушина как-то незаметно пришла к тому, о чем часто в последнее время говорят депутаты. Надо ужесточить, правда же?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга напоминает, что в Питере недавно была такая же история с автомобилем «Приора». Там никакого кортежа не было, человек решил поехать задним ходом, сильно веселился. Так вот, у водителя изъяли автомобиль, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И еще раз напомню, это в Санкт-Петербурге, в Москве была своя история. По поводу голосования, по поводу Твиттера, которое шло у нас в эфире последние 9 минут. Вот что получилось. 22% нашей аудитории говорят о том, что они пользуются Твиттером. 78% говорят о том, что Твиттером не пользуются. Ну, и вот Евгений 288 тут же пишет, ну, с Приора это же другое. Ну, естественно. Ладно, теперь следующая тема. Мы говорим о том, что такое комфортный для жизни этаж. У нас в эфире на радио «Говорит Москва» есть программа «Личные обстоятельства». И вот в прошлую субботу в 19 часов здесь был профессор, доктор психологических наук Николай Козлов. И он назвал наиболее комфортный для жизни этаж. Вот как это было.
Если во время работы вы не думаете о том, где вы находитесь, и замыкаетесь в этом помещении, то, ну, может быть, можно и на 25-м, и на 50-м. Когда вы подходите к окну и смотрите на этот город и ощущаете себя в этом городе, то максимально комфортно это второй, третий этаж. Вот это максимально. Первый можно, четвертый можно. Остальное уже все-таки это не совсем человеческая жизнь. И есть некое ощущение вот почти полета, но есть ощущение земли. Никогда не надо отрываться от чего-то реального. Я немножко выше земли, но я еще земной. Вот та тонкая грань, где мы должны быть ближе к жизни.
Профессор, доктор психологических наук Николай Козлов. Это был фрагмент программы нашей радиостанции «Личные обстоятельства», которая выходит в эфир по субботам в 19. А мы возвращаемся к тому, как у вас это в жизни, реально. Чувствуете ли вы себя оторванным от жизни, если живете на высоком этаже? Когда-то, вот из собственной жизни, я никогда не жил на высоком этаже, когда-то давно, где-то в районе Тушинской или Планерной дело было, мне так кажется, по воспоминаниям, лет 40 назад, наверное, однажды я оказался в квартире на 12 этаже. Я выглянул в окно. И с тех пор я не хочу жить на этаже выше 12 или на 12. Вот как-то так получилось. А как вы чувствуете себя на высоком этаже? Пока вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, к нам присоединяется член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как люди относятся к высоким этажам? Покупают или нет?
Да, покупают, особенно если это с видовыми характеристиками что-то. И самое интересное, что у застройщиков у многих наоборот, чем выше этаж, тем стоимость больше. А второй этаж, например, который вот как бы считается вроде таким хорошим, наоборот, стоимость будет поменьше, потому что чаще всего в новых домах, например, это означает, что, ну, близко проезжая часть, там машины ездят, да, вот ниже, да, квартира находится, соответственно, шумов больше и вида никакого нет.
Можно ли говорить о том, что есть какие-то предпочтения по этажам у граждан, когда они выбирают квартиры?
Вы знаете, все зависит от того, кто покупает. Если пожилые люди, то они, да, они склонны покупать где-нибудь вот со второго по четвертый этаж, вот грубо так. Потому что если отключится лифт, они понимают, что им там нужно пешком, чтобы можно было спуститься. Молодежь, она наоборот любит вот видовые характеристики повыше.
Поэтому... Общих каких-то нет. Спасибо. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов. Итак, психолог говорит, это... Второй, третий, четвертый. Риэлтор говорит, все по-разному, но второй точно нет. До четвертого этажа и солнце навсегда в квартиру попадает. Это Ярослав пишет. Давид, самый комфортный второй, третий этаж, напор воды хороший. И подниматься невысоко, если что. Ну, если лифта нет. На даче живу на втором этаже из четырех. Это Григорий из Питера, в городе второй из девяти. Андрей живет на 11-м нормально, летом пишет... Неожиданный поворот. Чтобы вы понимали, неожиданный плюс. Летом комары не долетают, оказывается, до 11-го этажа. Валентина живет на 12-м. Нормально, говорит, окна мою, в окна с удовольствием смотрю. А вот у коллеги на 31-м было страшновато. Дмитрий пишет, Дмитрий Алекс, всю жизнь жил на втором этаже, это ужасно. Все дворовые алкаши, как будто у тебя дома, сейчас на 18-м очень доволен. Да и дворовые алкаши закончились, мне кажется. Иван живет на 14-м, он последний, потому очень комфортный. Черныш живет на 21-м этаже в 25-этажном доме, и все отлично. Дмитрий, 242-й, живет на последнем этаже, 17-м. Классно, говорит, свежий воздух, над головой никого нет, вид классный. 7373948, телефон прямого эфира. Что скажете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, я жил на первом и на 16-м. На первом этаже, ну, это родительская квартира, да, на 16-м этаже я снимал. Вот свою квартиру я купил на 6-м этаже, купил бы выше, но вот, как сказал ваш эксперт, реально дороже. Вот, но на первом этаже зимой могу сказать, что от подвала мало что приятного, потому что пол просто нагревается до безумия, очень жарко в квартире, да, и воздух сухой. На верхних этажах тоже хорошо, но вот один минус, если сломается лифт. Вот это вот очень плохо, конечно.
Но это не принципиальный минус.
Не принципиально совершенно, но вот я для себя, если бы, конечно, 11 позволяли, да, купил бы.
Какой у вас этаж?
У меня сейчас вот своя квартира 6-й этаж.
Ну ладно,
но
давайте.
Но если бы можно было выше, взял бы выше.
Давайте дождемся человека с высокого этажа, вот как белорус, живет на 14-м, очень красивый вид, любуюсь закатом, рассветом, комаров действительно нет. Нашли плюс высокого этажа. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье. Вы знаете, я как Шариков не согласен со всеми. Вообще жить можно только в лесу и только в своем доме. Ужас московской квартиры и любой городской в том, что 24 часа в сутки, но если ты находишься в квартире, где-то метр от тебя через стенку, люди делают все, что угодно.
Они, ну да, их чаще всего слышно, да, это, ну, мы сейчас просто не это обсуждаем, выбирать частный дом или многоэтажное жилье в городе. Не-не-не, мы это обсуждаем в другое время, а сейчас обсуждаем именно этаж. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, дело в том, что сейчас особо вида-то из окна нету, хоть какой этаж. Ну, бывает поначалу.
Это вы в нашей студии не были. Здесь великолепный вид с восьмого этажа, седьмого этажа.
А третий этаж, он всегда, когда я занимался обменом, третий этаж всегда назывался еврейский этаж. А они, наверное, знают...
А они знают толк в этом деле. А какой вид это, Сергей Родин? Красота. В новых домах 2-3 лифта в подъезде, сломается один — не проблема. Это Дмитрий 242-й. За плинтусом жил на 10-м, потом на 12-м, сейчас на 14-м. Но с пандемией уехали на дачу и поняли, одноэтажный дом — вот красота. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Дамир, Москва. Вот я всю жизнь жил на 7-м, на 8-м, на 12-м этаже, очень нравилось. А последние 7 лет с женой купили квартиру на 4-м этаже с видом на лес. Очень тоже как бы поначалу нравилось, а сейчас начали расширяться, продали, покупаем новую. И у меня жена говорит, давай повыше, в итоге купили на 10-м. А по комфорту я бы сказал, дело не в высоте, а я, допустим, стараюсь покупать квартиры на восточной стороне, чтобы... Утром ласковое солнышко, а в жару солнце уходило.
Понятно, спасибо. Некоторые вот на это обращают большее внимание. 7373-94... Мне нужен человек, который живет на высоком этаже. 7373-94-8. Давайте, никто не звонит, только те, кто живет там на 20-м, на 25-м, на 30-м. Все зависит от того, в каком месте вы живете. Для человека эксперт прав. Желательно жить не выше 4-го этажа. 282-й. Слушаем вас. Нет, не вышло. 7373-94-8. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск, проживал на 59-м этаже Нева Таверс. Единственный недостаток этого высокого этажа, то что в туманную погоду, дождливую или еще что-то, ничего практически не видно.
Слушайте, ну вот подождите, у меня вопрос. Вот 40 лет назад я выглянул из окна 12-го этажа и посмотрел вниз, с тех пор я не хочу жить на высоком этаже. А как у вас на 59-м было?
На 59-м только сложность с пожарной опасностью.
Нет, то есть вы не выглядывали вниз?
Нет, вниз, но я бывший альпинист, для меня высота это естественная. Когда все застраховано, когда нет, то есть ты не понимаешь, что... То есть боязни высоты нет. Первый, когда я поднялся в 80-е годы на Останкинскую телебашню...
Это прекрасно, но там-то у вас была страховка, здесь-то этого нет.
Ну, там пол, вы были, там у них есть стеклянный пол, и ты это смотришь и видишь это дно. Мне потом ночью кошмарные сны снили, что этот пол проваливается, и я лечу без парашюта, без ничего, и просыпался.
Нормально. А вот я наоборот, боясь с 12-го этажа, вот там стоял совершенно, будучи абсолютно уверенным в том, что ничего не провалится. 7373948. Елена пишет, что когда срабатывает пожарная сигнализация, все лифты отключаются до приезда лифтеров у них в доме. Вот как. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз добрый день. Да, жил на 40-м этаже тоже, как и предыдущий слушатель, достаточно высокий этаж. На самом деле, по себе лично каких-то негативных эмоций либо ощущений я не испытал.
Нет, еще раз, вот скажите, посмотреть вниз, посмотреть за окно великолепно, я видел, знаю, а вниз?
Там есть балконы, вот в нашем комплексе, в котором мы жили, общие балконы такие есть, соответственно, неоднократно на этих балконах бывал и неоднократно, естественно, смотрел вниз. То есть никаких там страхов, что-то такого нет. Единственное, вот что я на себе лично ощутил, это значит, когда дом находился на, ну, соответственно, сейчас находится на возвышенности, и когда сильные вот именно штормовые предупреждения ветра были, вот мне казалось, что когда я стою даже в квартире, дом немножко-то гуляет, по крайней мере, на 40-м этаже. А вот у моего отца, он возрастной группы, когда помогал, приезжал мне, помогал делать по дому там некоторые ремонты, вот, он не знал, на какой этаж мы попадем, потому что в квартире он оказался первый раз, а лифт там идет непосредственно с паркинга, и, соответственно, тоже не видел, на каком этаже мы вышли. Но часа через два он пожаловался, что у него поднялось давление, и он как-то стал себя плохо чувствовать. Мы вышли на балкон подышать, и он посмотрел на рядом стоящие высотки, в районе 20-этажки, там 18-20 этажей они были, и он говорит, это что, напротив нас 20-этажные дома? Я говорю, да, а мы на каком? Я говорю, на 40-м. Вот тогда он сильно удивился и сказал, что, видимо, вот от этой высоты, так как у него возрастная такая категория, он почувствовал себя, ну, недостаточно хорошо, и больше он не приезжал.
Спасибо. Панк 13 пишет, что на башне был на отметке 337 и понял, что боишься не высоты. Боишься как раз вот этого шатания, о котором только что упоминал наш слушатель. Андрей 749 пишет, что в многоэтажных домах есть другая проблема. Лифт есть, и даже если какой-то сломается, другой будет работать. Но даже если все работают, лифта утром не дождешься. Ирена, жили на 14-м, сейчас на 4-м, и тут шумновато. Молодежь под окнами, в машинах музыка играет. В общем, не очень. Анна рассказывает нам, что в 1952 году им дали две комнаты в квартире на 3-м этаже. Так они до сих пор в этой квартире и живут, и довольны своим 3-м этажом. Так получается. Еще раз напомню, психолог в эфире нашей радиостанции назвал наиболее комфортные для жизни этажи. По его словам, получается, что это этажи невысокие, прежде всего 3-й и 4-й. Далее новости.